Я хотел бы к нашему рассмотрению слова прочитать из первой книги Царств, 17 главы, в синодальном переводе, 3 царство, от переводчика. И потом еще другие места Писания. Мы хотели бы также и сегодня, чтобы Бог говорил к нам, чтобы мы Его поняли в вере и доверии. Сначала из первой книги Царств, 17 главы, с 1 стиха до 6 стиха. «И сказал Илия, фисвитянин, из Фисвы в Галааде Ахаву, «Воистину жив Господь, Бог Израиля, на служении у которого я нахожусь. В последующие годы не будет нисходить ни росы, ни дождя, разве только по слову моему». Затем и зашло слово Господне к нему такое: «Уйди отсюда и обратись на восток, и скройся у ручья Крит, который течет восточнее Иордана. Из ручья ты будешь пить, а воронам я повелел снабжать тебя там пищей». Тогда он ушел оттуда и сделал по повелению Господа. Он пошел и поселился у ручья Крит, который течет на восточной стороне Иордана. И вороны приносили ему хлеб и мясо утром, а также и вечером, а из ручья он пил. Есть свидетельства в Святом Писании, которые очень необычайны. И как раз жизнь пророка Илии была ведь во всех отношениях необычайной. Муж с Божьим заданием, который имел связь с Богом, и он мог сказать: «Не будет дождя в следующие годы». Да, ни росы, ни дождя не выпадет. И потом подходит это важное замечание: «Разве только по слову моему». Мы имеем здесь очень ясное свидетельство перед глазами. Муж, чье слово было Божьим словом. Муж, который не представлял собственные мысли, но позволил слову Господа стать его словом, которое он потом передавал дальше. И вот слово Господа, также произнесенное человеческими устами, остается словом Божьим. И слово Божье никогда не возвращается пустым назад. Оно всегда производит то, для чего Бог его послал. Мы верим в то, что община Господа перед восхищением будет иметь служение. Она получит слово часа, не только поучительно, но также и те вещи, которые должны быть изречены, которые Бог хочет, чтобы они были сделаны, которые Он откроет, и которые потом будут изречены в Его имени. Связь народа Божьего с Богом, так, чтобы Его мысли могли стать нашими мыслями, Его слова — нашими словами. И чтобы мы их под водительством Святого Духа изрекали и только смотрели, наблюдали, как они перед нашими глазами станут Божьей реальностью. Бог обетовал это не воинством и не силою, но Духом Моим это произойдет. И Дух Божий всегда нуждается в сосудах. Он нуждается в сердцах, которые Слово принимают и Ему верят. Он нуждается в устах, которые и изрекают Его Слово, чтобы оно потом совершилось и исполнилось. Мы читали Слово из Иакова 5 главы, особенно стихи 17 и 18. Элия был человеком такого же склада, как и мы. Это утешает нас. Он не был каким-то суперменом, который парил над облаками. Он был человеком, как мы, с такими же нуждами, с такими же буднями, с такими же субботами и воскресеньями. Все точно так же, как у нас было у него. И он молился согласно воле и Слову Божьему, и так происходило. Он помолился, чтобы не было дождя, и 3,5 года не было дождя. И он помолился еще раз, чтобы пошел дождь, и вот это произошло. И в этой взаимосвязи нам ведь сказано, Элия был человеком, как мы. Итак, нам нужно укрепиться в надежде и вере и не говорить, да, это были мужи Божьи, это были пророки с особенным статусом. Таких у Бога не существует. Бог не смотрит на личность. Каждый из любого народа, кто приходит к Нему и Ему верит, Ему угоден. Давайте особенно примем к сердцу это замечание. Я прочитаю его еще раз. Из Иакова 5 главы 17 и 18 стихи. Элия был человеком такого же склада, как и мы, и помолился настойчиво, чтобы не было дождя. И не было 3,5 года дождя в стране. Затем он помолился еще раз, и тогда небо опять дало дождь, и земля произрастила плод свой. Здесь нам показано, что Бог слышит молитвы. Здесь нам показано, что Бог с небес отвечает на земле. Здесь нам показано, что Бог в состоянии сделать все возможным и также исполнить и совершить. В последней части 16 стиха нам говорится, что молитва праведника имеет великую силу, если она серьезна. Мы верим, что Бог позволяет нам попасть в серьезные обстоятельства, и что мы тогда в этой полной серьезности, которая окружает нас, можем вознести к Богу молитву веры, осознавая, что Он слышит и что Он отвечает. Если мы в первой книге Царств, в 17 главе, прочитаем дальше, там написаны славные слова и изречения. Господь повелел воронам кормить его. По утрам и по вечерам он получал приготовленную пищу, хлеб и мясо. Нам вообще не нужно спрашивать, откуда вороны это брали. Они это не воровали. Это я могу здесь сказать. Они это не забирали с какого-то стола, который был уже приготовлен. Это приготавливал им Бог. Никто не может мне сказать, что они у Мюллера или у Майера опустошали стол и носили это Илии. Бог имеет пути и средства. Он есть Творец неба и земли. Он сотворил все законы для всей природы. Что мы читаем в Ветхом Завете о народе Израиля? Что Бог 40 лет кормил их хлебом с небес. Он кормил их. И они пили из духовной скалы, сопровождавшей их. И этой скалой был Христос. Мы верим от сердца в то, что Бог всемогущ, что Ему возможны все вещи. И если бы мы могли верить, то и мы увидели бы славу Божью. В стихе 5, в 1 книге Царств, 17 главе, написано: «Тогда он ушел оттуда и сделал по повелению Господа». Есть определенные указания в Слове Божьем, которые дал Господь, которым мы должны следовать, которые мы должны с нашей стороны исполнить. И потом мы можем рассчитывать на то, что Бог со своей стороны сделает то, что Он обетовал. Но также и здесь пути Божьи могут быть совершенно разными. В течение нескольких лет может возникнуть совершенно новая ситуация. Это мы здесь видим у Илии. В 17 главе, с 7 стиха мы читаем: «Когда же затем ручей через некоторое время высох, потому что не было в земле дождя, тогда и зашло к нему слово Господне такое: «Соберись и отправься в Царпат», или в другом переводе в Сарепту, который относится к Сидону, «и останься там. Я повелел там одной вдове заботиться о твоем содержании». Кто знает эту историю, тот ведь знает, что произойдет, что последует. Одна вдова, которая со своим единственным сыном собиралась в последний раз покушать, во всей земле была засуха, была большая нужда. Последние запасы истощались. И вот эта женщина, которая последние остатки хотела приготовить в последний раз, должна была узнать, что Бог еще посылает ей одного участника трапезы, для которого, собственно, ничего не было. Она сказала: «Этого хватит только для меня и моего сына, и потом мы умрем». Она могла видеть, что масло в кувшине заканчивалось, и муки оставалось в катке только на последний раз. Но потом на сцену пришел Бог. Он послал своего раба и пророка, чтобы эта вдова во время засухи и голода не умерла, а чудом осталась в живых. На первый взгляд это выглядит так, как будто Бог хотел теперь своего пророка послать в очень бедный дом, где ведь ничего больше не было, и ничего великолепного не могло быть поставлено на стол. Но потом вся картина меняется. Господь вмешивается, Он заботится не только об этих двоих, Он заботится о троих. Я сейчас прочитаю 12 стих. «Но она ответила: воистину, жив Господь, Бог твой, у меня нет ничего испеченного, а есть только горсть муки в горшке и немного масла в кувшине. Вот соберу пару полен дров, а затем пойду домой и приготовлю это для меня и сына моего, чтобы нам поесть, а затем умереть». Последняя трапеза должна была быть поставлена на стол, и потом неминуемая смерть. Но Бог видел положение, Он видел нужду, и Он позаботился о том, чтобы вода в этом ручье Крит перестала течь, ведь больше не было дождя. И он повелел своему рабу и пророку идти туда, где была самая большая нужда, чтобы сохранить в живых то, что должно было быть сохранено в живых. Пути нашего Бога иногда непонятны, но всегда чудны. И есть одно слово в Новом Завете, я думаю, оно написано у Луки в 4 главе, когда Господь сослался, это должно быть Луки 4 глава, когда Господь сослался на это событие, и Он сказал следующее. Луки, 4 глава, стихи 25 и 26. «Поистине же я говорю вам, много вдов было в Израиле во дни Элии, когда небо было закрыто 3 года и 6 месяцев. Так что пришел великий голод на всю землю. И все же Элия не был послан ни к одной из них, а только ко вдове в Сарепте, в области Сидонской. Мы замечаем, каковы пути Господа, и иногда мы могли бы спросить себя, почему Бог именно этому дому, этой семье даровал милость? Почему не всем остальным? Возлюбленные, этот вопрос «почему» нам не нужно задавать себе. Мы не получим ответа. Но Бог ведь знает сердца. Он знает, кто примет с благодарностью, а кто этого не сделал бы. Он стучит туда, где ему откроют. Мы поняли это? Он ведь не хочет, чтобы его все время отправляли прочь. Он хочет, чтобы мы пришли к нему, чтобы мы стучали, и чтобы нам потом было открыто. Я прочитаю дальше. Из 1 Царств, 17 главы, с 13 стиха. «Но Илия ответил ей, «Не бойся, но пойди домой и сделай так, как ты сказала. Но сначала приготовь мне из этого маленький пирог и принеси его мне сюда. А затем ты приготовишь что-нибудь для себя и сына твоего». Это тоже слышится очень сурово. Кажется, пророк проголодался и хочет поесть первым, а потом должны есть остальные. Но Бог ведь что-то намеревался сделать. Ему было открыто, какая последовательность там, в этом доме, должна быть соблюдена, чтобы чудо Божье действительно могло произойти. Я прочитаю дальше. Со стиха 14. «Ибо так сказал Господь, Бог Израиля, мука в катке не иссякнет, и масло в кувшине не убавится до того дня, когда Господь снова прольет дождь на землю». Я не знаю, что мы все об этом думаем, но я верю тому, что здесь написано. Эта женщина могла открывать краник, как только ей нужно было масло, и не играла роли, сколько литров ей нужно было. Малое количество масла умножалось, и малое количество муки тоже. Почему? Потому что Бог так это устроил. Бог может действительно все. Подумайте только о том, как Он накормил 5 тысяч и 4 тысячи. Разве Господь не взял несколько хлебов и несколько рыбок? И что Он сделал? Он поблагодарил и преломил. И преломлял, и преломлял, и преломлял. И хлеб оставался в его руках. И он раздавал, и раздавал, и раздавал. И вот хлеб все еще был в его руках, который можно было преломлять и раздавать. Верим ли мы этому? На 100%. В его руках происходят чудеса Божьи здесь, на земле. Да, когда мы читаем такие места Писания и события такого рода вспоминаем, тогда в нас поднимается благодарность. И мы говорим, как ты велик, как ты велик. И мы замечаем, что Господь заботится даже об этой вдове и ее сыне. Бог озабочен о тебе, даже если ты на грани и думаешь, что дальше не можешь. Ничего больше не осталось. Мои силы, все мое отказывает. Мы подошли к концу. Бог тогда начинает. Там, где мы подходим к концу, там начинает Бог совершать чудеса, так что мы приходим в изумление. Я хотел бы еще очень коротко вернуться к умножению хлебов. Вы ведь знаете, когда все эти тысячи поели, и в то время считали только мужчин, без женщин и детей. Так ведь это написано. И если там было 5000 мужчин, тогда давайте, пожалуйста, представим себе, сколько еще было женщин и детей, и какая в целом масса народа там была накормлена. И что сказал Господь своим ученикам? «Дайте вы им есть». Он преломил хлеб, Он дал его им, и они раздавали его. Я радуюсь тому, что осталось ровно 12 коробов. Не меньше и не больше. 12. Господь призвал в свое служение. 12 раздавали. 12 коробов осталось, так чтобы еще дальше можно было раздавать. И мы раздаем вплоть до этого часа, так как человек живет не от одного хлеба, но от каждого слова, исходящего из уст Божьих. Господь преломляет нам хлеб, и мы можем его раздавать. В то время, во дни пророка Илии, произошло чудо. Масло и мука были умножены, и можно было прокормить не только семью, но еще и позаботиться о соседях. Так как где Бог дает, там Он дает обильно, и никому не нужно беспокоиться, что когда-нибудь больше чего-то не хватит. Я прочитаю дальше. В 15 стихе написано: «Тогда она пошла и поступила по указанию Илии». Но Илия ведь имел указание Господа. Он передал указание Божье дальше, и она поступила по этому. И так мы читаем: «И они имели долгое время пищу, он и она, и сын ее. Мука в катке не иссякала, и масло в кувшине не убавлялось, как Господь предвозвестил это устами Илии». Какое укрепление в вере для нас всех! Слово Господа никогда не возвращается пустым назад, независимо от того, к какой области оно относится. Что Бог сказал, то произойдет, обязано произойти. Скорее упадет небо, чем меня обманет Его Слово. Да, певцы это нам уже пели, и мы знаем, Писание не может нарушиться. Бог сдерживает то, что Он обещает. С 17 стиха мы потом находим что-то совсем особенное, что беда, болезнь и смерть могут войти и в тот дом, где прежде совершилось великое чудо Божье. И это тогда такая ситуация, с которой мы хуже всего можем справиться. Потому что мы ведь помним о том, что Бог уже совершил. И мы вдруг видим себя в какой-то ситуации, которой мы противостоим и ни словом, ни делом не можем помочь. Позвольте мне прочитать с 17 стиха. «После же этого случилось, что сын той женщины, которая принадлежал этот дом, заболел, и болезнь его так сильно обострилась, что не осталось в нем больше дыхания. Тогда она сказала Илии: «Что у нас с тобой общего, человек Божий? Ты только для того и пришел ко мне, чтобы напомнить Богу о моей вине и вызвать смерть сына моего». Она в тот момент забыла то доброе, что Бог ей и ее сыну уже сделал. Она забыла то, что Бог уже сделал, и посмотрела на момент, и дала волю своему отчаянию, своей беде, и сказала: «Муж Божий, ты пришел только за тем, чтобы напомнить Богу о моей вине, и чтобы сейчас несчастье пришло на мой дом». Есть такие ситуации, когда мы сами с собой и также с рабами Божьими, с тем, что нам встречается, входим в суд. У нас происходит внутренняя борьба, и мы спрашиваем себя, почему так должно было произойти или произошло. Ничего нового нет под солнцем. Люди все одинаковы. Они реагируют в одинаковом положении и ситуации точно так же, как и все другие до нас уже реагировали. Благодарность Господу также и за такие примеры в Святом Писании, так как все Писание вдохновлено Богом и полезно для нашего построения, увещевания, утешения. Все, в чем мы нуждаемся, мы находим в Святом Писании. Со стиха 19 написано: «Он отвечал ей: „Подай мне сюда сына твоего“». Никаких упреков, никаких аргументов, не «я виноват» или «ты виновата» или что-то подобное, нет. «Подай мне сюда сына твоего». Затем он взял его с колен ее, отнес его в верхнюю комнату, где он сам жил, и положил его на свою кровать. Мы замечаем, что он не струсил, не уклонился, он верил. Он понял серьезность ситуации, он не искал извинений. Давайте посмотрим, что Бог хочет. Он знал, чего хочет Бог. Бог хотел прославить себя. Бог хотел снова подтвердить свое слово. Как я часто это говорил уже о Петре, есть такие, которые проповедуют о том, что он усомнился и начал тонуть, и потом его немного порицают. Я вижу это как раз наоборот. Я вижу, что Бог так это повел, чтобы также и апостол в определенных обстоятельствах не полностью мог устоять. Но я вижу точно так же, что Господь, который совершил одно чудо, присутствует, чтобы совершить второе чудо. Первое чудо произошло, когда этот Петр смог пойти по воде. Второе чудо произошло в том, что Господь был близко и увидел простертую руку и схватил его за руку и вытащил его. Господь рядом с нами. Господь присутствует. И если мы думаем, что тонем, то пусть твоя рука еще протянется. Даже если, образно говоря, вода достает нам аж до сюда. Мы все это уже пережили. И кто это еще не пережил, тот еще переживет. Даже если вода иногда достает нам до сюда, и мы знаем, без Божьего вмешательства сейчас мы пойдем ко дну, тогда мы точно так же можем знать, что Господь как раз там, где самая большая нужда, там Он ближе всего, чтобы вмешаться, и Он никому из Своих не даст постыдиться. Должен ли я быть первым, который постыдится? Нет, это невозможно. Ты верное убежище. Скорее упадет небо, чем меня обманет твое слово. Мы прочитаем здесь дальше. В первом Царств, в 17 главе, в стихе 20 написано: «Затем он призвал Господа и помолился: Господи, Боже мой, неужели ты действительно сделал такой несчастной вдову, у которой я нахожусь в гостях, что ты дал умереть сыну ее?» После этого он трижды простерся над мальчиком и призвал Господа такими словами: «Господи, Боже мой, дай же душе этого мальчика снова вернуться в него». И услышал Господь молитву Элии, и душа мальчика вернулась в него, так что он снова ожил. Если мы сейчас задали бы себе вопрос, можем ли мы верить, что тот же самый Бог, который каждому человеку, всему, что имеет в себе жизнь, дает на путь дыхание жизни при входе в этот мир, то разве этот Бог не может когда-нибудь заново вложить в человека дыхание жизни? Разве это не так, что каждая новорожденная жизнь, которая видит свет этого мира, все же по милости Божьей принимает в себя дыхание жизни, и каждый человек становится так живой душой? Тот же самый Бог, который дает дыхание, может его забрать, и он может снова дать его. О, если бы мы могли верить, мы бы увидели славу Божью. О, если бы мы могли больше доверять Господу, также и в час испытания, не упрекать, но действовать в вере, взирая на Бога, и потом пережить, что Господь верен и что Он не оставляет своих, даже если нам встречаются такие вещи, которые мы считаем просто невозможными. Но послушайте, по наружности со всеми людьми происходит одинаково. По всей земле люди одинаковым образом рождаются в этот мир, верующие или неверующие. Одна и та же судьба постигает всех людей. Не существует болезней, которые подобраны для неверующих, или таких, которые подобраны для верующих. Одно и то же постигает всех. Но что говорит, я думаю, это был Асаф в своем псалме, который спорил с Богом и с судьбой и сказал: «У всех безбожных все хорошо, они процветают, у них ни в чем нет недостатка». И он просто был в отчаянии. И потом написан этот славный стих: «Когда же я вошел во святилище и увидел исход безбожных», в тот момент у него поменялось настроение. Он узнал, кто стоит на стороне Божьей, тот имеет вечное благословение. И дело идет не только о временном благополучии. В конце концов, дело идет также о том, что после этой жизни последует, а именно о славе, в которую мы перейдем по милости Божьей. Я хотел бы здесь еще прочитать последние стихи. «Элия же взял мальчика, снес его из верхней комнаты в нижнюю часть дома и передал его матери его со словами: „Смотри, сын твой жив“. Тогда женщина ответила Илии: „Да, теперь я знаю, что ты есть человек Божий, и что слово Господне в устах твоих есть истина“. До этого, Она этому верила. После подтверждения Божьего она это знала. Павел пишет в одном месте: «Я знаю, в кого я верю. Я знаю, на кого я возложил мое доверие». Мы верим. И так как мы верим, мы видим то слово, которому мы верим, подтвержденным Богом. Если когда-нибудь приходит такое время, когда кажется, что Господь заставляет себя ждать, тогда в силе слова терпеливо жди обетования, так как оно не обманывает. Бог исполняет свое слово. Как прежде уже было сказано, не всегда точно в тот момент времени, когда мы этого хотим. Но никогда это не бывает слишком поздно. Хвала Его святому имени. Никогда не бывает слишком поздно. Всегда в правильный момент времени. И так и мы можем целиком и полностью возложить наше доверие на Бога Господа. В любой ситуации, в любых обстоятельствах, на любом месте, там, где начинает не хватать, где все подходит к концу, где мы не можем дальше, там Бог может продолжать с нами и со всеми другими. Что же касается служения общины, то Господь ведь даровал обетование. Я хотел бы к этому еще прочитать из Иоанна 9 главы. Из Евангелия от Иоанна 9 главы. Здесь мы прочитаем с 1 стиха. Иоанна 9 глава с 1 стиха. «Проходя же мимо, он увидел человека, который был слепым от рождения. Тогда спросили его ученики его: „Рави, кто же согрешил, этот человек или родители его, что он родился слепым?“ Иисус отвечал: „Ни он не согрешил, ни родители его, но это произошло для того, чтобы открылось на нем дело Божье“. Возлюбленные, существует такая возможность, что нас постигают вещи, которые не находятся во взаимосвязи с грехом. Не всегда грех является причиной болезни. Есть такие примеры в Святом Писании, где люди, как мы это назвали бы, были поражены ударами судьбы. Подумайте о той женщине, которая 18 лет была согнута. И Господь сказал: «Это дочь Авраама, над которой Бог умилосердился». Мы и здесь не можем спрашивать, почему 18 лет должны были пройти. Или здесь 38 лет должны были пройти, или 2, или 3 года. Это почему мы хотим оставить. Хотим благодарить Бога в вере, что Он умилосердился над нами и принял нас. Я прочитаю вам еще стих, который к этому относится. То есть 4 стих, и потом еще 5 стих. «Мы должны делать дела того, кто послал меня, пока еще есть день, так как придет ночь, в которую никто не сможет делать». Речь просто идет о том, что дела Божьи открываются там, где продолжается служение Иисуса, где Слово, Евангелие, полная спасительная весть возвещается. Там Иисус Христос продолжает свое служение. Там происходит то, что в то время происходило в Его служении. Он подтверждает свое слово через последующие знамения и чудеса. «Мы должны делать дела того, кто послал меня, пока еще есть день». То же самое мы можем сказать сегодня. Еще день спасения, день милости. Но день Господа, день суда, он просто очень-очень приблизился. День сократился, он склонился к вечеру. Вечер наступил. Духовно говоря, мы подходим к полуночному часу, и Господь дал появиться свету в вечернее время. Мы не стыдимся открыто перед Богом и всеми людьми признавать, что мы в наши дни распознали исполнение Писания, увидели это. И мы можем сказать, как в то время та женщина: «Теперь я знаю, что слово в устах твоих истинно есть Слово Божье». Так обстоит с тем Илией, которого Бог послал в наши дни. Слово Божье в его устах было истинно Словом Божьим. И за это мы благодарны Господу, так как это написано в Ветхом и в Новом Завете. В Ветхом Завете это Малахии, 3 глава, 23 стих. «Вот, я посылаю вам пророка Илию, прежде чем придет великий и страшный день Господа». И это не совпадение, что Господь сразу после переживания преображения, когда Он спускался с горы, и Его ученики спросили Его об этом и сказали: «Почему книжники говорят, что Илия должен прийти прежде?» И потом Господь дал им в Матфея 17 главе 11 стихе такой однозначный ответ, который ни один теолог не может истолковать иначе, чем оно здесь написано. Матфея 17 глава, стих 11. «Он сказал им в ответ: Илия, конечно, придет и приведет все снова в должное состояние». Это обетование, которое было изречено устами нашего Господа в Новом Завете, но ссылалось на Ветхий Завет. Он придет, и Он все приведет в должное состояние. Иоанн Креститель, который пришел в духе и в силе Илии, он совершил служение и отчасти также был сравнен с Илией или назван Илией, но он ведь пришел перед началом Дня Спасения, а не перед началом великого и страшного Дня Господа. Итак, мы и в этом отношении имеем безукоризненный порядок и распределение в Святом Писании. И если кто-то здесь хочет это стереть, тогда мы этого не позволяем. Тогда мы говорим: «Так написано, так сказали уста Господа, и слово в его устах есть абсолютная истина». Он сказал: «Илия, конечно, придет сначала и приведет все снова в должное состояние». Это было в будущем, и это, здесь да будет Бог нашим свидетелем, исполнилось в служении брата Бранхама. Со ссылкой на Иоанна Крестителя говорится: «Да, я говорю вам, Илия уже пришел, но они не узнали его». И то, и другое верно, и то, и другое написано в Слове Божьем. Иоанн пришел в духе и в силе Илии, чтобы приготовить Господу путь. Согласно Малахии 3 главе 1 стиху и согласно Исаии 40 главе 3 стиху. Затем обетование оставалось открытым, что придет Илия, прежде чем наступит великий и ужасный день Господень, чтобы все снова привести в правильное состояние. Господь да дарует нам к этому милости. В Евангелии от Иоанна, в 9 главе, в 5 стихе написано: «Доколе я в мире, я есть свет мира». В то время Он был светом, Он излучал свет, Он давал свет, и Он сказал: «Кто последует за Мной, тот не останется во тьме, но будет иметь свет жизни». Возлюбленные, тот же самый Господь говорит, что также и мы являемся светом. Матфея, 5 глава, это очень серьезное и одновременно славное слово. Матфея, 5 глава, в Нагорной проповеди здесь написано в 14 стихе: «Вы есть свет мира. Не может скрыться город, стоящий на вершине горы». И теперь сразу же подходит объяснение. «Не зажигают также и света, чтобы поставить его под сосуд, но на светильник». Да, кто же светильник? Иоанн видел семикратный светильник. Светильник — это община. Когда Бог дарует свет, открывает свое слово, тогда свет должен быть поставлен на светильник. И тем тверже мы имеем теперь пророческое слово, которое светит в темном месте, как яркий свет. Свет не зажигают для того, чтобы он оставался снова скрытым или был скрытым, но он должен быть поставлен на светильник. И обоснование гласит так: чтобы он светил всем, находящимся в доме. Благодарность Богу. И я не хотел бы подходить ко многим местам Библии, но вы ведь знаете послание Петра, где написано, что мы созидаемся в дом Божий, как живые строительные камни. Христос — фундамент. Мы — живые строительные камни. Вы знаете слово из послания к евреям, где написано: «Моисей был верен в Доме Божьем, и Христос, как Сын, верен в Своем собственном доме, и дом Его — это мы». Так написано. Если же здесь говорится, что этот свет должен светить всем, после того, как он был поставлен на светильник, всем находящимся в доме, имеется ли здесь в виду земной дом и земной свет? Этого сейчас мы не будем касаться, даже если так. Но одно нам всем ясно. Для Господа важно было не только объяснить людям по-земному, что когда становится темно, свет не просто зажигается и потом его прячут, чтобы оставалось темно. Но если уже нужно зажечь свет, тогда для той цели, для которой он был предназначен, а именно, чтобы освещать помещение. Когда тьма покрывает землю и мрак народы, и Бог в Своей милости, в Своей общине, в Своем доме зажигает свет, тогда нельзя этот свет снова прятать, ставить под стол, под сосуд, но он должен всем находящимся в доме светить. И я осмелюсь сказать, что все находящиеся в Доме Божьем в эти дни озаряются, просвещаются тем светом, который Бог даровал нам по милости. Здесь Он говорит: «Вы — свет мира». Тогда мы замечаем, в какой взаимосвязи стоит это изречение, а именно, что свет зажигают, который потом ставится на светильник, чтобы всем находящимся в доме даровать это просвещение, этот свет. Я от сердца верю в то, что Бог в наши дни так это сделал. Он дал свет во тьме, открыл то, что было скрыто, открыл понимание к тому, что прежде не могло быть понято. И мы можем с полной верой сказать, что также и спасительно, исторически все ведь происходит по плану, то есть согласно плану Божьему. Также и в этом Бог никогда не опаздывает. Я знаю, я хотел бы, чтобы эти вещи шли быстрее, чтобы уже радость и ликование были в Доме Божьем. Но давайте ходить в этом свете, который Бог подарил нам в откровении Его Слова и Его воли для нашего времени. Будем терпеливо ожидать, как терпеливо ожидал Иов, до тех пор, пока Господу не будет угодно даровать полное восстановление. И нас всех снова, заново благословить и поставить благословением для других. Наш Бог имеет план, спасительный совет. Его Он выполняет. В то время у Него был Илия. Он был послан туда, где заканчивался земной хлеб, земная пища. В наши дни Он послал Илию, чтобы нам в правильное время дать пищу в духовном голоде, сохранить нашу жизнь. Ибо так написано у пророка Амоса: «Придут дни, когда Бог пошлет в землю голод, не голод по воде и хлебу, а голод, чтобы услышать слово Господа». Я не хочу судить, только согласно истине скажу. Существует в наши дни два направления. Одни хотят слышать то, почем у них чешутся уши, а другие хотят слышать неподдельное чистое слово, которого жаждет их сердце. Где находится наше чувство? Нужно ли нам время от времени почесывать уши, или это говорит в нашем сердце, и там находится духовный голод, который Бог может утолить? Давайте обобщим. В Иакова 5 главе этот муж Божий написал в Новом Завете: «Элия был человек такой же, как мы, и он помолился, и Бог услышал, и действовал соответственно тому, о чем он молился. Так как он был вдохновлен Святым Духом, поверьте мне, также и мы будем иметь молитвы, где нам будет дано вдохновение Духа. И когда молитва закончится, мы будем изрекать то, что нам Богом через Дух в молитве было дано. И тогда оно произойдет так же, как произошло в то время. Тогда Новый Завет пролил еще свет на Ветхий Завет. Илия не только сказал: «Да произойдет то-то и то-то». Он молился, и в молитве ему было Богом открыто, что должно произойти. И тогда он сказал: «Разве только по слову моему?» Но ему уже было дано слово. Его слово было Божье слово. Он был устами Господа. Бог говорил через него. И это та связь, которую Бог в эти дни производит свои общения. Его слово – наше слово. Его мысли – наши мысли. Его пути – наши пути. Его действия – наши действия. Его дело – наше дело. так, чтобы полное единство было произведено между Богом и Его общиной, чтобы связь была восстановлена, чтобы мы доверяли Богу чудеса. Бог не изменяется. Он остается тем же во всей вечности. Он умножает муку, масло, хлеб. Он мог сделать так, что одежда Израиля в течение 40 лет ничуть не износилась. 40 лет. Тот же самый костюм, те же самые туфли. Ни сапожника, ни портного. Они все были безработными. Нечего было делать. Господь сохранял. Господь во всем дал прочность. Наш Бог — это всемогущий Бог. Он на земле выполняет то, что Он себе предпринял. И мы можем с благодарностью признать, что мы, по милости, имеем право быть причислены к Его народу, что мы имеем право составлять Его дом, и что мы поняли, что означает светильник, и что то просвещение, озарение, которое Бог дарует нам, должно быть поставлено на светильник, чтобы все находящиеся в доме Божьем, познали, что есть один, который ходит посреди семи золотых светильников, что есть один, чье слово в его общине действительно, и мы можем честно и искренне причислить себя к этому, и можем сказать с той вдовой: «Теперь я познаю, теперь я знаю поистине, что Слово Божье в устах твоих истинно». Как много сегодня проповедуется о Слове Божьем. На прошлой неделе я получил ежегодник британской энциклопедии. У меня ведь собрана вся серия. Там католическая церковь говорит о великой евангелизации до 2000 года. Те же самые термины — евангелизация, евангелизировать — повсюду они используются. Я ведь уже знал, что в харизматическом движении очень много людей, и там написано черным по белому. 353 миллиона, если я не ошибаюсь. Второе после римско-католической церкви — движение в рамках христианства. Это те, кто сейчас относится к пятидесятнически харизматическому движению во всем мире. Такие цифры, которые посчитал бы невозможными. Но они ведь написаны в таком издании, которое известно по всему миру. Возлюбленные, и тогда мы вспоминаем еще о том слове, что в конце вещи будут настолько близки друг к другу, что если бы было возможно, то были бы введены в заблуждение и избранные. Но это невозможно, так как избранные являются частью Слова. Они верят, как говорит Писание. Свет светит им во тьме. Свет находится на светильнике. Мы действительно не смотрим на количество или на движения, которые происходят. Мы смотрим на Господа и на то, что Он согласно Своему Слову делает в наши дни. Братья и сестры, время, в которое мы живем, серьезно. Мы ведь каждый день это переживаем. Новости приходят одна за другой. Все новое и новое сообщается обо всей Европе. Уже установлен срок, когда страны Европейской ассоциации свободной торговли и Европейское сообщество объединятся. К 92-му году все должно быть завершено. Одна объединенная Европа, все под одной главой. Большой европейский дом, библейское пророчество исполняется перед нашими глазами. История набирает свой ход. Возлюбленные, может быть, вас в Швейцарии это не так касается, как это касается нас, но кто пережил то, что принесло с собой разделение, тот может только радоваться, что сейчас все изменилось. Но кто посчитал бы это возможным, что эта будка, по-другому ее не назовешь, у Checkpoint Charlie, один из пограничных переходов Берлинской стены, от переводчика. Перехода для всех, кто не относился к немецкой национальности, который действовал до сих пор, где переходили все французы, американцы, англичане, что эта штука будет транспортирована в Вашингтон, выставлена как экспонат в музее. Эти времена прошли. Холодная война закончена, и это напоминает мне о 13 августа 1961 года, когда танки подъехали с двух сторон. Здесь союзники, там русские. 3 дня они стояли, нацелившись друг на друга, и никто не знал, что произойдет. Позавчера Шеварднадзе сказал, что через полгода после объединения все войска могут быть отсюда выведены. Что это? Это должно произойти, чтобы возникла одна Европа, как последняя власть, как она была описана у пророка Даниила и в Откровении. Мы вообще не хотим дальше углубляться в эти вещи, но если политика подходит к библейскому пророчеству, тогда мы не можем пройти мимо этой политики, тогда мы должны распознать знамения времени и определить поэтому, насколько далеко продвинулось развитие. Бог Господь да спасет все потерянное, исцелит все больное, откроет себя своему народу, вызовет последних, так как пришествие нашего Господа очень приблизилось. Сколько времени у нас есть, не знает никто. Одно знаем мы все, мы должны его искупать и правильно использовать, чтобы последнюю весть принести людям, чтобы они не имели извинения. Они могут слушать или не слушать. Это решение, которое каждый сам должен принять перед Богом. Наше задание — возвещать ее. Послушают они или нет. Они должны знать, что была в это время Божья весть, и ее мы хотим всем народам, языкам и нациям принести. Никогда не отчаивайся в темный час. Никогда не сомневайся в Божьем Слове. Что Он говорит, то исполнится. Верь. Верь всегда. Аминь. Давайте встанем для молитвы. Господь, всемогущий Бог, во имя Иисуса Христа из Назарета, мы благодарим Тебя от сердца за Твое присутствие. Ты есть Бог Авраама, Исаака и Иакова, Бог Илии, Бог Моисея, Бог Павла, Бог брата Бранхама. Ты есть наш Бог, единственный Бог, который существует. Мы благодарим Тебя, что Ты сегодня здесь присутствуешь. Мы верим, что Твое Слово не возвращается пустым, так как мы знаем, что оно истинно и не может вернуться пустым назад, но во всех, которые Ему верят, произведет то, для чего Ты Его послал. Ты можешь сегодня умножить, Ты можешь совершать чудеса в любом отношении. Мы благодарим Тебя за это, и мы просим Тебя, пусть сейчас это произойдет через силу имени Иисуса Христа из Назарета и через авторитет Слова Божьего, через силу Святого Духа. Во имя Иисуса. Каждое Слово Божье должно в нас быть подтверждено как истина. Блаженное знание, Иисус мой. Господь, вместе мы благодарим Тебя, что Ты дал взойти свету в вечернее время. И мы благодарим Тебя, что этот свет был поставлен на светильник, чтобы все, находящиеся в доме, были освящены. и видели путь, которым они должны идти. О Боже, дай нам ходить в свете Твоего открытого Слова. Имей Твой путь с Твоим народом в эти дни. Забери все сомнения, всякую робость, неверие и прославь себя в среде Твоего народа для славы и похвалы Твоего имени и подтверди Твое слово. Мы благодарим Тебя, что Ты это совершил, и славим Твое чудное имя. Я благодарю Тебя уже сейчас, верный Бог, что мы услышим свидетельство о том, что Ты сегодня здесь сделал. Аллилуйя! 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 Мы верим, что Ты есть всемогущий Бог, сегодня находишься в нашей среде и как всемогущий подтвердил Себя. Ты стоишь выше всех обстоятельств, выше всякой нужды, всякой болезни, о Боже! И там, где мы подходим к концу, там Ты начинаешь славно подтверждать Себя и подтверждать Твое Слово.